две экспедиции в Антарктиду по 4 месяца каждый. Угу. Вот, корабль сначала выходит из Петербурга, потом идет до Кейптауна. Вот это месяц. Вот. И этот месяц ты почти ничего не делаешь. Готовишься там каким-то, ну, оборудованием, в общем, что-то пытаешься чем-то себя занять. То есть это месяц безделия, по сути. Вот. Но я еще был студентом, мне это было в кайф.
Можно было отдохнуть, да?
Можно было отдохнуть, да. Вот. А потом уже, когда корабль уходит из Кейптауна и начинается, собственно, основной этап экспедиции, вот, ты проходишь сначала через рвущие 40-е, где там даже большой корабль разматывает просто очень сильно. И потом уже начинается рутина и работа, и вот это все это разные этапы. То есть сначала это тропики, ты расслабляешься, потом ты проходишь там очень сильные волны, и ты напрягаешься, потом ты приходишь в Антарктиду, видишь там айсберги огромные,
пингвины,
вот, пингвины, плавают. Куча всего китов, и ты там, у тебя одни впечатления. А потом через пару месяцев начинается апатия, потому что ты ходишь и видишь что-то зеленое, березку там. Вот, какие-нибудь...
И уже душа поет, да, что-то родное.
Да, поэтому время, безусловно, летит очень по-разному, и в целом эти 4 месяца, они проходят, ну, довольно быстро, да, потому что это зимний обычный период, потому что в Антарктиду, ну, все экспедиции в Антарктиду, они у нас зимой, а в Южном полушарии тогда лето. Поэтому вся навигация, она вот происходит в нашу зиму. Uh-huh. Вот, и поэтому вот ты осенью уходишь, улетаешь или уходишь на судне, там,
весной возвращаетесь.
Весной возвращаешься, ты бамс пропустил целый период.
Слушайте, а вот у меня одни знакомые ходили на парусном судне, угу. тоже в Южном полушарии, и потом мне рассказывали, какая жуткая у них была ломка, когда они вернулись в Москву. Говорит, нам хотелось все бросить, заплатить какие-то сумасшедшие деньги и снова вернуться туда, потому что, ну, было ощущение, что мы очутились в каком-то самом настоящем аду. Причем, ну, ничего не поменялось. Это вот именно ощущение себя в определенном пространстве. И когда я пытался их как-то разговорить, а поподробнее расскажите, что же там такое происходило, они говорили, что вот это ощущение какого-то присутствия в бытии, который у тебя на паруснике, когда он в абсолютной тишине и в какой-то безграничности, непонятно, то ли стоит на месте, на самом деле плывет с приличной скоростью, говорит, вот что-то там внутри происходит, что это затягивает, ну, просто как-то фантастически. Ты по-другому ощущаешь себя вот в жизни, в бытии. С таким приходилось вам как-то переживать что-то такое?
Я думаю, это все-таки очень... Это практично довольно и прозаично, но это зависит от судна. Потому что вот на гигантском научном судне там очень много народу.
То есть это целый вот. Город как бы,
да,
шумный.
Да, это ну, мини-такой поселок, который uh-huh. живет там по свой режим, свое расписание. Я не плавал, не ходил на яхтах таких, даже там средних размеров, не говоря уже про маленькие. Вот, там все-таки у тебя... Ну, условно, твоя работа, она нацелена на твое... выживание практически, mm-hmm. потому что если ты не будешь там сидеть за курсом, стоять в вахты, вот, то будет, будет очень проблематично вообще там жить. Вот. Тут ты все-таки у тебя есть какие-то свои задачи, ты ученый, вот есть экипаж, который это судно ведет куда-то. Вот поэтому тут есть небольшой момент все равно расслабления. Когда читаешь там про экспедицию на Ансона, да, или про любую экспедицию, которая Скотта...
Нет, это был подвиг.
Вот, да,
это всегда это... был подвиг.
Ты вообще не понимаешь, как они жили в этих условиях.
То есть это были
годами.
Жуткие авантюристы, да?
Да.
Можно так сказать?
Но любая экспедиция, в куда бы то ни было, там Колумб тоже был жестким авантюристом. Вот. Можно посмотреть на экспедицию Магеллана, сколько выжило человек. По-моему, 18 из 300 с чем-то, если мне не изменяет память. Вот. Смертность была больше в таких экспедициях, чем когда начались полеты в космос. 100%. Угу. Вот. Поэтому, да, это все очень сильно сдвинулось от... вот такого супер рискового предприятия, mm-hmm. где ты вообще не знаешь, вернешься ты живой или нет, до вполне себе комфортного времяпрепровождения. Это не совсем, конечно, максимум комфорта. Естественно, там бывают экстремальные ситуации, mm-hmm. там бывает все что угодно, может быть, расслабляться не стоит. Но в целом вот такие образ такого полярника героя, ну и мы говорим, если про Арктику, там Антарктику, там все-таки полярники, вот он уже постепенно уходит в прошлое, потому что современные технологии уже сделали пребывание в тех местах достаточно комфортным. достаточно. Но недостаточно для того, чтобы максимально расслабляться. Вот. Опыт, безусловно, есть, потому что когда ты, допустим, ну, высаживаешься в Антарктиде, это ощущение, что ты прилетел на другую планету. Вот. Mm-hmm. И...
Почему? Что именно, что сильнее всего вот, дает именно такое переживание?
Ну, осознание того, что вообще немного людей здесь побывали, немного побывают.
То есть это как-то прям чувствуется, вот. Да?
Да, плюс это особенно материк, он без всякой растительности, ну, практически, там есть какие-то там хилишайники. Угу. Вот, там живут, то есть те станции, которые в Антарктиде находятся, они максимально приближены к условиям, к таким, какие у нас будут, когда мы там будем летать на другие планеты. Угу. Ну, то есть это изолированная станция, полностью на самообеспечение, ну, и понятно, что все-таки, когда мы полетим, если полетим на другие планеты, это будет мега, гораздо более мега экстремально, но все-таки у них есть период, когда они вообще не общаются с внешним миром. Uh-huh. Вот. И там, условно, 8 месяцев нет навигации, ничего. Самолет не может
прилететь. Они абсолютно автономны, полностью да? изолированы, только да, какая-то да. связь.
Да. И бывали случаи, когда что-то происходило, допустим, электростанция. Выбивало там, ну, то есть, как это сказать, в общем, нарушался сбой, режим работы, да. Ну, там не сбой, там просто была авария. Угу. Вот есть такая станция «Восток», она не на берегу, она материковая станция, то есть, она там прямо на полюсе холода находится.
Вот. И можно оказаться без электричества, без да, связи, без всего.
У них была связь, ну, небольшая, ага. там, ну, сеанс связи, вот. И электричество, ну, практически там какой-то резервный источник был, он буквально там работал, там, словно там то, что пытаться включить. Вот, они выживали несколько месяцев, пока не начали.
До них невозможно было никак нет, добраться, нет, ничего. Вот,
поэтому...
Да, ну как-то это не очень согласуется с более-менее комфортным проживанием.
Вот, а мы что делаем? Мы приходим на судах, что-то делаем, какие-то исследования, и когда все начинает как бы... Заканчивается все навигация, и мы уходим обратно. Понятно. Вот. Понятное дело, что сейчас есть проекты, которые позволяют круглогодично находиться во льду. Ну, это раньше было, допустим, станция «Северный полюс». В 30-е годы ее запустили, она дрейфовала в Арктике там круглогодично. Вот mm-hmm. это тоже было очень супер экстремально. То есть, да, там были океанологи, вот, но ты живешь на льдине круглый год, и льдина, ну, там, естественно, куча историй, льдина может разломаться, вот, там какая-то часть лагеря просто дрейфует, ты просыпаешься, у тебя там что-то не то. Ну, опять же, все это перешло сейчас, так работают океанологи, и там уже это не совсем то, что было раньше.
Вот. Никита, а почему вот вы избрали для своего направления именно арктическую, а не океанологию?
Ну, я занимался не только арктической океанологией, и вообще мой объект изучения – это океанические вихри. Вот, это...
То... Водные вихри, ну,
соответственно. Да, это то, на основе чего я защитил свою диссертацию. Угу. Это объект моего исследования. Вот. А океанические вихри... Ну, мы все знаем про циклоны и антициклоны в атмосфере, да? Каждый обыватель про это знает, а вот про вихри в океане почти никто не знает. Хм. Вот, что такое вихри, это те же самые циклоны и антициклоны, только в океане. Ну, потому что в целом среда, ну, то есть физические законы, они в атмосфере и в океане, они одни и те же, там законы движения воды, вот, просто среда разная, плотность разная, поэтому...
Ну и последствия, конечно.
Да, то есть вихри, они меньше размером, они гораздо более многочисленные, и они влияют очень сильно на перенос тепла, влаги, соли, на биогеохимию океана. Mm-hmm. То есть это целый комплекс факторов, которые очень сильно влияют в целом на климат.
Мы уже рассказывали, что в России до 2031 года проходит десятилетие науки и технологий. Mm-hmm. Вот наши гости, которые приходят на подкаст, в основном это ученые, они делятся самыми отчаянными проектами, которые надеются реализовать именно вот в это время. Вот в той области, в которой вы сейчас специализируетесь, что можно было бы назвать такими проектами? Дерзкими.
Ну, дерзкими прямо. Хм. Интересный вопрос. Вот очень крутой российский проект. Uh-huh. Я считаю, один из лучших за последние вообще годы, что сделано в российской науке. Это построена ледостойкая платформа дрейфующая, ЭВСП. И это такая, ну, гигантский корабль, но он сделан не для Он сделан именно для дрейфа во льду. То есть он такой яйцеобразной формы. Если найдете фотографии в интернете, очень интересно. То есть он выглядит очень впечатляюще, он здоровый. Вот. И он просто вмерзает в лед и дрейфует круглый год. Вот. Проект называется «Ледостойкая платформа». Она создана для дрейфа в Арктике, для сбора данных в Арктике, uh-huh. вот круглогодичный. Вот. Они, кстати, недавно отправились в дрейф, буквально месяц назад, по-моему, я видел новость. Что это происходит? Туда садится группа полярников, и у них специализация различная. То есть это не только океанологи, это и морские биологи, это могут быть и геологи, это гидрографы. В общем, это некая
комплексная. Своего рода некий островок, да?
Но... Да, это комплексная экспедиция, туда собирается много специалистов, и они, их задача делать измерения круглые сутки, круглый год. Вот. Но и при этом сама платформа, она мерзает в лёд, то есть она...
А, то есть она не самодвижная, да?
Она самодвижная, она может самодвигаться. Но обычно ее дрейфуют, она мерзает в лед, и после этого она уже сама дрейфует в соответствии с течениями и динамикой льда, которая у нас есть в Арктике. Вот поэтому вот такой проект.
А вот у Жак-Ива Кусто как-то встретилась мысль, что если мы возвращаемся через несколько лет в одну и ту же область океана, то всегда мы замечаем... изменения. И причем эти изменения, как правило, в худшую сторону. На самом деле все так плохо? Или это скорее такой публицистический заход великого исследователя океанов?
Я не знаю, что он имел в виду, честно говоря.
Ну, то, что накапливаются вот эти антропогенные факторы...
Очень сильно зависит от того, куда ты приходишь. Mm-hmm. Вот. Ну, начнем с того, что Жак-Ив Кусто в классическом понимании не был океанологом. Mm-hmm. Он был таким популяризатором, исследователем океана. С инженерной точки зрения был выдающимся человеком, потому что он изобрел акваланг. Вот. И у всех у людей отложилось, что он прям океанолог. Mm-hmm. Вот. Но океанолог — это в таком традиционном понимании, это специалист, который изучает физические процессы в океане. То есть это течения, волнения, приливы, морской лед. Опять же, динамика морского льда, все процессы с ним связаны. Вот. Жак-Ив Кусто скорее был просто таким исследователем природы. Вот.
Продвинутым путешественником.
Да, путешественником, да? Который занимался подводной съемкой, который там реализовал какие-то проекты с этим связанные. То есть вот, фильмы его знаменитые, на котором там все выросли. Угу. Вот. По поводу этих факторов, не знаю, я... И его слов, собственно, я не совсем... То есть в Арктике ничего не меняется. Вот ты придешь там через пару лет, вот, ну...
Подожди, а как же таяние ледников? Вот,
ну, там, вот я сейчас, да, к этому, дойду к этому. То есть это визуально очень сложно оценить. Вот, если ты собираешь... Да, если, грубо говоря, ты оценишь там обстановку в Арктике за много лет с помощью спутниковых данных, вот, естественно, тренд будет на уменьшение льда. Угу. Вот. Это, да. Вот. Но это такой некий... тренд, который существует в целом. То есть уровень океана повышается, там количество льда уменьшается там, в Арктике, в Антарктике. Ну, вот это такие вещи, которые... Ну, это очень крупномасштабные вещи. То есть ты
но
видишь...
Но на достаточно большой протяженности их можно только увидеть. Временной.
Да, да. Ну, конечно, ты можешь делать измерения в какой-то точке и тоже видеть изменения, безусловно. Вот. Ты можешь, наверное, я предполагаю, я там не был, но я предполагаю, что если каждый год посещать большой барьерный риф, у берегов Австралии, то там, безусловно, будут видны антропогенные ухудшения, потому mm-hmm. что он постепенно разрушается. Вот. Поэтому, наверное, те, кто там, допустим,
колонист... Разрушается из-за мусора, из-за микропластика, да?
Это скорее следствие глобального потепления.
А, потепление все.
Вот, потому mm-hmm. что... Ну,
слушай, теперь... ну а тут же тоже вопрос. Вот это глобальное потепление, насколько mm-hmm. оно связано с именно человеческой деятельностью, или mm-hmm. это просто... глобальные процессы в природе, которые мы не то что не можем их подогнать, но мы их и остановить не можем. Как там у вас, океанологов, на это смотрят?
Ну, я начну с того, что я не климатолог, хотя океан очень сильно связан с климатом, поэтому, естественно, система океана атмосферы обычно изучается совместно. Вот, поэтому про глобальное потепление прям конкретно нужно поговорить с климатологом. Но в целом... официальная позиция научная сейчас такова, что глобальное потепление — это наша реальность, оно уже давно довольно идет, по всем данным это действительно происходит, и основная причина — это антропогенный фактор. Uh-huh. То есть это деятельность человека. Вот. Там вопрос, насколько я понимаю, то есть, ну, то, что вы упомянули, что эти глобальные процессы, то есть у нас были все эти периоды там похолодания, потепления, вот тут вопрос в скорости всего этого. Может ли так быстро наступать там, повышение температуры, там, повышение уровня океана, ну, как следствие. Вот. Вот это вопрос, который, насколько я понимаю, он как-то
Ну, потому что
дискутируется.
промежуток, с которого мы можем хоть что-то измерять, он не такой большой, да, сколько, ну, там, 200 лет
Ну,
максимум, да,
даже меньше,
даже
скорее,
меньше, да. А,
да.
соответственно, что до этого было, у нас вообще никаких данных научных именно
Но в
таких.
целом по именно климатическим циклам у нас много данных. Вот, это и осадка накопления, и в океане, и огромное количество, на самом деле, способов понять, что у нас за климат был. Вот, кстати, исследование ледников там в Антарктике, точнее, в Арктике у нас мало ледников. Вот, ну, в Гренландии тоже такие исследования проводятся, потому что вот этот ледяной щит, он очень старый. То есть он нарастал на протяжении сотен тысяч лет. И в процессе нарастания льда пузырьки воздуха, они закупориваются во льду.
За
Вот.
счет чего он становится такой голубой, да, вот этот цвет,
Голубой,
известный
ну,
цвет
это немножко не то.
исландского льда. Он не с этим разве связан, нет?
Ну, в том числе, но ну, там другие немножко процессы происходят. Вот он может быть там быть голубой из-за биогеохимических процессов. Вот. Лед бурится, бурится кернами. Вот. И таким образом ты можешь достать керн, которому там 100 тысяч лет, условно. Вот, вынуть, проанализировать воздух и понять, какой был состав атмосферы, и по косвенным признакам понять, какая была температура на Земле. Вот. И этот керн,
Интересно.
так как он нарастает последовательно, вот, ты можешь прям колонку получить климатическую на много-много тысяч лет назад. Вот. Опять же, не моя специальность, просто я знаю людей, которые этим занимаются. Вот. Поэтому в том числе мы можем судить по климатическим циклам дальним, вот, и на основе таких данных. Поэтому возвращусь к тому, что прям вот про глобальное потепление, его причины, его прям глубинные причины надо говорить с климатологом.
Мне встречалось такое понятие, как сумеречная зона океана. Такой небольшой слой, где биота в очень специфическом виде существует, да? Там есть сочетание сложных, ну, то есть не сложных, ряда характеристик, вообще нетипичных для среды обитания там живых существ. Достаточно высокое давление, отсутствие света. А вот такими вот у нас занимаются исследованием подобных вещей.
Если вас правильно понял, имеется в виду так называемые черные курильщики, которые на дне.
Ну, наверное, да.
Вот. Я не слышу название сумеречная зона, но, возможно, опять же, потому что не совсем моя сфера, я как-то так только краем уха про это слышал. Вот, да, есть такие. То есть это одно из, на самом деле, открытие черных курильщиков, одно из самых значимых открытий вообще в океанологии 20 века. Это подводные вулканы, по сути, которые постоянно активны, или гейзеры, которые постоянно активны. Вот они находятся, ну, видимо, в сумеречной зоне, там нет света, да. То есть там, условно, там ниже там нескольких сотен метров света уже практически нет, они могут находиться на глубине там 2-3 тысяч километров. Вот, поэтому и там возникает своя экосистема, не завязанная на солнечном свете, а на хемосинтезе. То есть возникают хемосинтезирующие бактерии, и вокруг этого строится своя пищевая цепочка и своя экосистема. Да, это как раз, ну, это было вообще абсолютно новое, неожиданное открытие, просто новый мир открылся просто на дне океана, который,
Именно потому, что здесь нет фотосинтеза,
да,
но при этом же и существует.
и ну, как один из аргументов существования жизни на других планетах приводит именно вот этих черных курильщиков и эту экосистему, потому что она другая, она развивалась по другим
Причем эта жизнь тоже
принципам.
белковая.
Да, естественно, да. Ну, углеродный, если глядеть совсем. У нас только такая
Ну
жизнь.
да, другой формы мы не знаем.
Да.
Или все-таки знаем.
Ну,
Или мы. Или
я не в
мы...
курсе. Пока что кремниевая еще не дошла до такого
Да.
уровня.
А что дает обывателю, ну уж простите, вот изучение таких специфических областей в океанологии, хотя это, наверное, не океанология, да, это, наверное, скорее какая-то все-таки биология больше.
Ну, в данном конкретном случае это просто фундаментальная наука. Вот. Мы просто расширяем границы наших знаний и смотрим, узнаем что-то новое о нашем мире. Это всегда так происходит. Сначала мы расширяем границы наших знаний, а потом внезапно вот, мы понимаем, что это можем использовать, вот это можем использовать в каких-то практических областях. То есть, ну, все одно идет за другим, и поэтому тут... Тут это работает таким образом. Возможно, если бы сидел человек, который занимался черными крючками, сказал, что ты что, мы вот это все используем уже в повседневной жизни. Может быть, там для именно для химиков какие-то новые процессы открыты, которые они могут там в лаборатории для синтеза каких-нибудь новых веществ использовать. Вот. Но в целом, ну, океанология имеет очень глубокое практическое применение во многих областях.
Я сегодня как раз с утра читал Джон Цзи, и у него есть такая фраза, вот прям от в поддержку того, что вы сказали, что мудрый обогащает знанием, обогащается знанием без желания каким бы то ни было образом его применять на практике. И это правильно. Это, мне кажется, очень такой хороший посыл фундаментальной науки как таковой. Что далеко не всегда фундаментальные исследования должны сразу же приводить к какому-то вот яркому, ярко выраженному результату, которым все будут пользоваться. Эти же вещи очень часто могут наслаиваться, причем наслаиваться, ну, прям в прямом смысле десятками, а то, может быть, и больше лет.
Да, десятки, а то и сотни лет. И все это, ну, то есть все это похоже на то, что мы, условно, бродим в темноте, тыкаем туда-сюда, смотрим, что получится из этого. Вот, то есть это всегда, ну, на, это всегда на какой-то границе между неопознанным и то, чего мы уже знаем, да, что мы освоили.
А вот вообще, насколько правда, что океан представляет собой гораздо более неисследованную область, чем, например, там флора и фауна?
Флора и фауна всей планеты, да, или океана?
Да, именно всей планеты, именно земной поверхности. Ну, в смысле, суши, да. В смысле, суши.
Ну, есть такая расхожая фраза, что океан на 80% не исследован. Вот, это действительно так. Вот, то есть с точки зрения именно морской биологии там очень много происходит там, на глубине там, от 2000 метров, даже 1000 метров. Но это очень сложно изучать, потому что ну, туда не спустишься, туда не возьмешь образцы. Вот, это очень там трудоемкий процесс вообще каким-то образом там вынимать оттуда живых существ. Вот по поводу именно физических процессов, здесь, наверное, ситуация чуть получше. Вот когда имеет в виду там 80%, я бы сказал, наверное, что имеет в виду биоту, флору и фауну глубинного океана. Вот по поводу физики здесь у нас недостаточно данных. У нас по-прежнему нехватка этих данных. Вот. Но здесь, наверное, чуть получше, потому что в глобальном плане мы понимаем, какие процессы происходят там на дне океана, вот, в толще, вот, глобальные процессы, их нюансы, то есть есть именно, если говорить
то есть
про
глобально масштаб, мы понимаем все.
Ну, мы никогда не понимаем все. Вот наука — это не понимание всего, не про 100% понимание.
Приятно это слышать.
Вот, всегда есть, это в этом прелесть науки, потому что...
Есть куда развиваться, да, и двигаться.
Даже если когда с данными работаешь, ты даешь какую-то вероятность того, что это действительно правда, а не на 100% вероятность того, что это правда. Вот.
А я снова вспомнил Джон Цзи. В каждом определении должно оставаться что-то неопределенное, чтобы оно было похоже на настоящее. Вот это прям
да,
точно.
Да, это похоже на правду. Вот. Ну и по поводу масштабов я закончу мысль, потому что мы примерно понимаем, как все работает на крупных масштабах, но когда мы переходим к более мелкому масштабу, там есть мезомасштаб, субмезомасштаб, и уже гораздо-гораздо больше вопросов, гораздо меньше данных. И это все связано еще с моделями океана, которые тоже очень важны. И это все как бы... Модели тоже разрешают какие-то глобальные процессы, но вот что-то мелкое уже проблема.
Никита, скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то прям, хочется сказать, зудящие белые пятна в океанологии, на которые в первую очередь хотелось бы вот получить ответ?
Ну... Наверное, то есть океанология — это не квантовая физика. Все-таки, как я уже сказал, у нас такое есть теория сформированная, у нас есть в целом понимание процессов. Вот, зудящий вопрос. Я бы сказал, что Вся кинология, она нацелена сейчас просто на улучшение нашего знания точечного об океане. Вот. Прямо вот там, почему течет Гольфстрим, вот, или там, почему лед в Арктике вот так вот дрейфует, вот, или что, таких вопросов нету. То есть все глобальные вопросы, они примерно поняты. Или вот с вихрем я приводил пример, то есть у нас, ну, кинология, достаточно молодая наука, она сформировалась там во второй половине 20 века, и теоретически, ну, и там появились новые методы исследования, вот, и там вихри, они были теоретически обоснованы, но в целом представление об океане было, что вот у нас есть там крупномасштабные течения и какие-то пустыни, вот. А потом запустили первый спутник, первый научный спутник, который измеряет уровень океана, и он в том числе показывает динамику, и оказалось, что он наполнен вихрями, вот. Это... Ну, я люблю аллегорию с микроскопом. Вот когда вот спутника запустили, этот самый Дагиасат, по-моему, был, да? По-моему, в конце 70-х. Вот. Это просто поменяло там картину нашего восприятия всего там.
То есть океан оказался гораздо живее, чем думали
ранее, да? Да, он просто безумно турбулентен и насыщен всеми возможными процессами. В Ютубе есть видео, называется Perpetual Ocean, вот, можете его набрать, посмотреть, оно прям показывает, это модель океана, ну, такая очень крупная, мелкомасштабная, она показывает, в общем, что происходит в океане в глобальном плане, очень познавательно. Вот, я к тому, возвращаюсь к вопросу, что прям зудящие проблемы, наверное, зудящая проблема, это, ну, все упирается там в вычислительные мощности, потому что нам нужны там модели более высокого разрешения, есть какие-то физические процессы, которые еще плохо описаны там с помощью уравнений. То есть тут работа, на самом деле, там на 100 лет вперед, как говорят модельеры. Модельеры — это, если что, люди, которые занимаются моделированием у нас, в океанологии мы так их называем. Вот, это отдельное направление. Вот, в целом, ну, прям вопрос, а почему вот это происходит? Такое, что там все ученые чесали голову и говорили, что вот мы не знаем. Там, такого нет.
Жака Ива Кусто была мысль о том, что в силу множества причин, возможно, как раз-таки водная стихия океанов будет самым перспективным пространством для заселения людей, что могут быть построены даже целые подводные города. Вот как вы к этому относитесь? Это совсем фантастика или все же нет?
Ну, я бы сказал, что пока, да, пока фантастика. Несмотря на перенаселение, у нас на Земле очень много пустых областей в той же России, скажем так. Вот, поэтому...
Ну, а я, как я проект?
Я это вижу, целом? Что это просто чудовищно дорогой с инженерной точки зрения, с точки зрения реализации для индустрии. Любой это проект, который займет огромное количество ресурсов. Возможно, в будущем у нас появятся технологии, которые там как-то облегчат это, но учитывая, что мы даже, не знаю, у нас проблемы там исследовать океан с помощью там, подводных аппаратов, там, ну, не проблемы, просто это технологии, которые
тяжело.
Там... Это, да, это не просто, это целое мероприятие, экспедиция — это целое предприятие, которое ты идешь, что ты меряешь, там, опускаешь аппарат. В общем, построить город — это звучит пока что как фантастика.
А что мы за последнее время нового узнали про, например, Марианскую впадину? Есть какие-то научные такие свершения, открытия интересные?
Ну, с тех пор, как Марианская впадина была открыта, ничего нового про нее особо не узнали.
Кроме того, что она была открыта.
Потому что это чудовищная глубина. Туда, собственно, опускались два раза. Да, это Жак Пикар и Джеймс Кэмерон. В 2011 году, да? Вот, собственно, и все. Вот там кто-то на какой-то глубине кто-то по-прежнему видели какие-то живые организмы, то есть там что-то обитает, да? Какие-то примитивные формы жизни, вот, даже там. Вот. Ничего кардинально нового не узнали. Вот. Но, с одной стороны, скорее всего, не узнаем, потому что там вряд ли что-то интересное происходит. Хотя, возможно, морские биологи сейчас сказали бы, что там вообще куча всего не исследовано. Вот.
Никита, а вот о чем было бы вам еще интересно вот самому рассказать? Вот что для вас является, ну уж простите, я бы сказал такой, знаете, вашей яростью как исследователя?
Яростью?
Страстью, страстной влюбленностью. Ведь все ученые, они, ну, чуть-чуть не совсем такие, как нормальные люди. У них есть всегда какой-то нерв внутри живущий, который не дает им покоя, пока они наконец-таки с этой темой либо не разберутся, либо ее как-то не развернут в каком-то новом ключе.
Ну, это не прозвучит как-то романтично. То есть у меня мои интересы, не знаю, насколько они яростные, но они заточены под... Они направлены, сфокусированы на субмасштабный процесс. Я уже упоминал, что...
Так, еще раз, как?
Я уже упоминал, что у нас есть разные масштабы в океане. Вот мы глобальные там плюс-минус поняли, умеем их моделировать. Мезомасштаб, это условно там десятки километров. Вот. Тоже в целом понятно, умеем моделировать. А вот субмезомасштаб, это уже совсем что-то... Это пределов там нескольких километров, условно, вот если мы говорим про Арктику. Вот. И это уже... Это вообще неизученная область. Ну, окей, сейчас меня кто-то поправит, может быть, но это очень мало изученная область, очень мало информации, и тут огромное поле для исследования.
В этом плане. А что у нас там сейчас с Гольфстримом происходит?
То есть замедляется ли он, да, есть такое...
Меняет ли направление свое... Ну, или это естественные процессы,
основная которые... Основная струя Гольфстрима, она, ну, как и у, там, у всех глобальных течений, типа, есть аналогичное течение к Урошу в Тихом океане. На тех же широтах, мимо Японии идет. Вот. Эти струи, они, у них есть некий цикл миграции, то есть они там могут отклоняться туда-сюда по широте. Вот, поэтому...
То есть это вовсе не предвестники апокалипсиса, правильно?
Пока нет, вот. Но если что-то произойдет, мы сообщим.
Вы первыми нам сообщите, да? Мы в нашем подкасте уже не раз рассказывали про национальный проект «Наука и университеты», который создает благоприятные условия для формирования и интереса, и направления деятельности будущих молодых ученых. И вот знаете, какой вопрос хотелось бы вам задать? Вот вы что бы посоветовали молодым людям, которые еще не особо-то понимают, в каком направлении они хотят развиваться именно как ученые? И вот с чего начать? Где попробовать, может быть, себя именно как потенциального ученого?
Ну, на сегодняшний день, наверное, самый подходящий путь – это образовательный проект «Плавучий университет».
О.
Что это за проект? В чем его идея?
Uh-huh.
Его слоган — это, собственно, образование через исследование. Вот. Что это подразумевает под собой? Что организуется экспедиция, туда набираются молодые ребята. Но это обычно студенты вторых-третьих курсов, условно, да, те люди,
которые... Не школьники еще... уже, да?
Нет, не школьники. Для школьников есть отдельные программы, но их не берут в море пока что. Вот. И ребята... Ну, они могут подать свою заявку, там есть какой-то конкурсный отбор, заявок обычно много, поэтому не все попадают, но в чем суть? Ты идешь в море, ты участвуешь в реальном исследовании, вот, то есть ты там работаешь на судне, ты... у тебя есть научный руководитель, который формирует тебе научную задачу, ты работаешь с приборами, собираешь данные, делаешь измерения, вот, и затем ты... с этими данными работаешь, их обрабатываешь, пишешь технический научный отчет и обязательно пишешь статью научную по возвращении уже.
Ну, конечно, тоже студенты должны быть, да.
По возвращении на берег. Вот. И таким образом ты проходишь весь вот цикл вот этот экспедиционный, от, собственно, подготовки до непосредственного участия, до написания, работы с данными, написания статьи. Вот. И таким образом... молодежь привлекается в науку, потому что ты сразу можешь понять, нравится ли это тебе, ты поработаешь с очень интересными
людьми. А какие там направления очень интересные?
Ну, океанология, собственно, это физическая океанология, это морская биология, есть геология, если не ошибаюсь. Вот. По поводу климата, наверное, нет пока что. Вот. И, ну, это все на самом деле было построено вокруг океанологии.
Вот, то есть, где это территориально происходит?
Ну, сейчас это происходит во многих городах, то есть координационный центр, собственно, головной офис находится в Долгопрудном, и он, координационный центр, он создан на базе МФТИ. Вот. А сами проекты, они есть и в Архангельске, и в Петербурге, и в Севастополе, и в Владивостоке. То есть
этих платформ много?
Да, этих платформ много. С каждым годом их становится все больше, этот проект развивается. Так что в целом возможности все больше становится для студентов попасть в экспедиции. Так что всех приглашаем.
А вы знаете, Никита, вот когда читаешь библейское повествование о сотворении мира, там все-таки много внимания уделяется воде, да, вот роли воды. И вот когда ты видишь, например, море и видишь, например, океан, вот я расскажу о своем абсолютно субъективном ощущении. Но они совершенно разные. И это не в связи с тем, что фактически и море ты за горизонт не заглянешь, и в океане ты не заглянешь за горизонт. И там приливы, и тут отливы, и тут отливы. Но есть какая-то завораживающая мощь, что ли, вот этого огромного объема воды. И интересно, вот вы как исследователь... И сталкивались с чем-то таким, что вот в ваших исследованиях вас буквально завораживает. Вот прям, знаете, так пронзительно становится невероятно интересным, и ты просто забываешь про все, и вот прям вот как бы в этом тонешь.
Я думаю, что это, собственно, что привело меня в науку.
О, интересно.
В океанологию, потому что объект исследования, он гигантский. Вот. И океан, он глобальный. Он так и называется. Мировой океан. Или Global Ocean по-английски обычно пишут в статьях. Вот. Это гигантская взаимосвязанная система, и которая при этом постоянно обменивается частицами. Даже, ну, условно, есть водообмен между Тихим и Атлантическим океаном. Вот. Но он в несколько тысяч лет, скажем так. Вот. И это все гигантская система, которая, ну, даже когда я учился на втором-третьем курсе и какие-то общие предметы проходил, меня это все, безусловно, очень сильно впечатляло. Вот. Когда ты представляешь себе масштаб объекта, который ты будешь изучать, это поражает. Вот. Ну, и я еще уже упоминал, я приведу, наверное, визуальный пример, который постоянно завораживает, потому что я работаю со спутниками. И через спутники океан, поверхностные процессы на океане хорошо видны. Динамика, температура океана, всякие биогеохимические процессы в видимом диапазоне. Все это может отображаться. И все это выглядит иногда как некое искусство, когда ты смотришь на эти снимки.
Это прям с языка сняли картину. Да,
да, как картины. И это, ну, это завораживает практически каждый день, хотя, конечно, к всему привыкаешь, в конце концов. Вот.
Вы знаете, я вас сейчас слушал и вспомнил действительно вот эту картину воды, когда мы поднимались на гору Афон в Греции. Это всего лишь 2000 метров, но, соответственно, ты получаешься как бы в таком уступе прямо посредине Эгейского моря. Эгейского моря, по-моему,
Эгейского.
Да. Эгейского, да. Это не Средиземное, Эгейское море, да. И вот с этой высоты ты видишь, насколько море разное. Это не то, что гладь, там какие-то свои полосы, какие-то завихрения, ну, такое живое, как будто, знаете, хочется сравнить с шерстью какого-то живого существа, которое она где-то поднимается, торчком стоит, где-то, наоборот, какими-то волнами расходится. Насколько я понимаю, это же все отражение определенных процессов, которые происходят в самой толще воды, да?
Да, это, ну, в том числе. В понятно, том числе. Что вы можете видеть просто волны. Но вот эти волны, которые мы видим на поверхности океана, это такая очень маленькая часть волновых процессов, которые происходят в океане. Потому что есть планетарные волны амплитудой 5-6 тысяч километров. Вот. Но они, правда, не в вертикальном, а в горизонтальном.
То есть они не над поверхностью.
Да, не над поверхностью, иначе у нас бы в космос улетала волна. Вот, да. Вот. Но есть так называемые внутренние волны. Вот то, что вы упомянули, то, что вы видели. Возможно, вы видели такие сглаженные линии на поверхности воды. это проявление внутренних волн.
Как будто вышлифованные,
да,
такие.
Да, да. Они, угу. То есть там вот это вот маленькое капиллярное волнение, его там нет, они такие прям гладенькие. Вот, это проявление внутренних волн на поверхности океана. Что такое внутренняя волна? Это волна, которая возникает, ну, понятно, в толще воды на разделе сред разной плотности. То есть, при целом, угу. волна может возникнуть на разделе... Ну, то есть, она возникает на разделе океана атмосферы, потому что у нас очень сильно разная плотность, поэтому там начинается волнение, гравитационная волна. Вот, то же самое происходит в толще воды, где у нас есть несколько слоев, но с разной плотностью.
Угу.
Вот. Эта волна, она может быть амплитудой в несколько километров. Вот, и она, естественно, из-за того, что там среда немножко другая, плотность другая, она распространяется гораздо медленнее, вот, но вот проявление на поверхности вы можете увидеть, это один из примеров. Вот.
А плотность химически определяется в первую очередь, да, изменение плотности во многом связано с химическим составом воды, да?
С температурой и солёностью.
А, с температурой.
Это основные характеристики. Ну и, кстати, вот такие внутренние волны, они очень опасны для подводных лодок, потому что если она окажется на гребне такой... волны, и так потом ее просто отправят вниз на пару тысяч метров резко, то она погибнет. Так американская подводная лодка Трешер таким образом, ну, это основная версия, что она погибла от внутренней волны. Вот, поэтому... Потому что раздел сред, то есть раздел двух слоев с разной плотностью, это так называемый жидкий грунт. Лодка там подводная может туда лечь, и без всякого... Без всяких, короче, механизмов просто там лежать. Вот. И она там лежала, пошла волна, ее сначала приподняла, и потом она ушла вниз.
Да,
на глубину, которую она не может технически.
Вы знаете, делать. Я слушаю то, что вы говорите, и ловлю себя на мысли, что на самом деле ведь это счастье вот узнавать в казавшихся достаточно простых и изученных явлениях жизни, природы, такие вот совершенно невероятные истории, которые вы рассказываете.
Ну, наверное. Вот. И хочется. В целом, мне кажется, счастье заниматься наукой и в нашем таком очень прагматичном капиталистическом мире делать что-то интересное, что не только нацелено на зарабатывание денег.
И это очень правильно. И хочется не только вам сказать большое спасибо, но и пожелать, чтобы вот это вдохновение, чтобы вы не останавливались в копании вглубь и в прямом смысле этого слова, и в переносном, чтобы всегда находили какую-то... Чтобы по пути вам часто находились какие-то такие очень интересные открытия, не знаю, там, драгоценности, алмазы, научные, которые будут вдохновлять и как-то помогать быть мужественным в движении дальше. Спасибо вам большое.
Спасибо за приглашение.